Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад, что у нас с вами очередной наш виртуальный урок. Я вижу здесь вас на экранах. Нашего товарища из Нью-Йорка, московскую группу, киевскую группу, другие группы. Привет, привет всем. Мы с вами прошли много материала. Вот так вот незаметно, по часику в день, прошли много материала. И основные статьи из книги Шамати, «Введение в науку Каббала», основные статьи Баля Сулама, примеры и основные положения из Рабаша. То есть, в общем, мы как-то охватили всю эту науку Каббала. Конечно, это невозможно рыть в ней, там в глубину можно еще много, но довольно много материала пройдено, и, в принципе, повторять его сейчас я бы не сказал, что имеет смысл. Мы в нашей общей группе, в мировой, в постоянной группе, которая изучает по три часа в день на наших систематических утренних уроках науку Каббала, постепенно приходим к раскрытию книги Зоар для себя. И поэтому я думаю, что наш следующий с вами этап – это изучение книги Зоар. Откровенно говоря, не знаю, как это пойдет. Это эксперимент, которому не было до нашего с вами сегодняшнего урока места в мире. На русском языке, виртуально, людям, которые очень далеки вообще от духа этой книги. Тяжело, наверное, будет нам в это войти. Но очень стоит. Потому что книга Зоар, она, когда ее начинаешь изучать, она переделывает под себя человека. Она его заставляет по-другому складывать извилины в голове. По-другому мыслить. Воспринимать ощущаемый мир, взвешивать его, принимать решения. Она как-то лепит изнутри человека в соответствии с тем миром, куда он должен войти. Вот как ключ должен подходить к замочной скважине, иначе он ее не войдет и не откроет. По всем своим извилинам в нем, в этом ключе, он должен подходить к замку. Так и мы. Для того, чтобы войти в высший мир, по всем своим свойствам, параметрам и их сочетаниям между собой, должны принять такую форму, которая подобна первой ступеньке высшего мира. И тогда мы ее начнем ощущать. Потому что мы и сейчас с вами находимся в этом высшем мире. Просто мы ее не ощущаем. У нас нет в данный момент к этому миру, к этой области, к этому уровню, нет к нему ощущения, нет восприятия, нет чувствительности. Вот как отсутствует у нас возможность ощутить здесь всевозможные волны, радио, всякие космические излучения, всевозможные другие, так мы не можем с вами ощутить духовный мир. В принципе, это просто иная природа, и нам надо внутри себя создать, соответственно, с ней, подходящие ей сенсоры, органы восприятия. Вот Зоар нас не трогает в нашем земном мире. Мы будем относиться к нему, как и раньше. Но он начинает в нас создавать дополнительный орган духовного ощущения. И он таки постепенно, постепенно как-то в нас это лепит. Мы будем это с вами ощущать по мере того, как будем продвигаться. Это зависит от того, насколько вы будете поддаваться лепке. Ведь человек может слушать и не ощущать. Он может ощущать но не желать, чтобы это в нем произошло. Он может желать, чтобы это в нем произошло, но как-то критиковать, как-то постоянно быть, как бы со стороны наблюдая над тем, что же с ним происходит. Здесь желательно, конечно, участвовать в этом собственном изменении, я бы сказал бы, создании себя нового, дополнительного, духовного. Одновременно с силой света, силой книги Зоар, она поэтому и называется «Сияние» в переводе. Зоар в переводе «Сияние». Потому что это свет, который нас под себя создает. И мы начнем постепенно это сияние ощущать. То есть вот это сияние, которое заполняет вокруг нас весь объем. И внутри этого сияния существуют все миры, в том числе и наш мир, в том числе и мы сегодня с вами, как мы себя ощущаем. И все это существует здесь. Только вот нам надо с помощью этой книги настроиться на ощущение всего этого объема. И мы увидим с вами миры, все, что в них происходит, и наш самый маленький, самый серый, самый низший мир, наихудший из миров, и насколько, с другой стороны, в нем, когда мы находимся, у нас есть огромная возможность влиять на самые высшие миры, если мы только сможем понять, как это делать, и менять таким образом и нашу судьбу, судьбу всего мира, двигая все это к добру, к тому, чтобы сияние наполнило всех нас. Книга Зоар, я пишу здесь во вступлении, мы с вами, если откроем эту книгу на русском языке, книга Зоар, то, в принципе, сам текст начинается на 210-й странице. Потому что мне потребовалось 200 страниц для того, чтобы как-то предварительно рассказать, что же это за книга такая особая. Дело в том, что сама книга, она необычная. Если все другие книги в истории человечества, каббалистические, мистические, научные, фантастические, или там исторические, любовные, неважно какие. В общем, все, что человечество создало, это все описывает или наш мир, или фантазии человечества о высшем мире, или даже высший мир, как серьезные каббалистические труды, допустим, книга «Древо жизни» Арии, то книга Зоар, она вообще особая. Действительно, она не зря пользуется таким каким-то особым отношением со стороны всего человечества. Кто бы ни слышал хоть как-то, о, книга Зоар. Сразу же, Каббала – это книга Зоар. В чем дело? Дело в том, что стиль ее написания, он очень особенный. Это многоплановая книга. Она берет человека нашего мира, рассказывает ему вроде бы какие-то байки, какие-то рассказы. Иногда такие более сказочные, иногда более реальные, но всегда преследует одну и ту же цель. Она написана так, что втаскивает постепенно человека, увлекает за собой в духовный мир. Притом это ее увлечение человека за собой, она как бы пролагает ему дорогу. Идет впереди немножко, и человек за ней устремляется, и так входит в высший мир. Но, конечно, от нас требуется здесь желание, согласие, определенная чувствительность, пытаться понять дух этой книги, которая написана 2000 лет назад. пытаться понять людей, которые написали эту книгу. В принципе, это полубоги. Это люди, которые находились на уровне Творца. Почему эта книга такая особая? Потому что все 10 каббалистов, которые собрались, чтобы ее написать, не находились в особой пещере, в особом месте, в особое время. И они представляли собой своими внутренними свойствами 10 сферот. Основных, основополагающих 10 сферот, 10 как бы кирпичей мироздания, из которых все мироздание создано. Каждый из них представлял это краеугольное свойство. И поэтому из них, собранных вместе, и создана такая великая книга. Причем, несмотря на то, что они находились в полнейшем исправлении, в полном единении с высшей силой природы, с Творцом, у них, кроме этого, была возможность, способность опуститься до нашего уровня и объяснять человеку в нашем мире, рассказывать ему о таких понятиях, которые, в принципе, он понять не может. Увлекать его своими повествованиями так, чтобы заигрывать к его как ребенка, что вот он слышит, а пока он слышит, на него воздействует высший свет постепенно, поступенчато, подтягивая его к ощущению высшего мира. И вот это вот чудесное свойство текста, оно просто поразительно. Люди, которые начинают читать эту книгу, они не могут уже от нее оторваться. Они могут ее много раз перечитывать, по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, всю жизнь. Потому что она настолько многослойная, многоплановая, разносторонне описывая всю нашу действительность и вообще все мироздание, она никогда не надоедает. Она постоянно обновляет в тебе твои прошлые впечатления. И поэтому я, работая над ивритским текстом, оригинальным текстом книги Зоар, хотя она написана на иврите и на арамите, на двух разговорных языках древнего Вавилона, я обнаруживаю себя как наркоман, который не может оторваться от этой книги, и куда-то отлучаясь на какие-то другие работы, заботы, хотя они все у меня связаны, как вы понимаете, только лишь с распространением каббалы, с обучением. Но несмотря на это, я как какому-то эликсиру жизни, как какому-то наркотику, как курильщик, который выскакивает куда-то там покурить, в удобное место и так далее. Как может быть алкоголик, которому необходимо перехватить рюмочку. Вот так чувствует себя человек. Необходим этот глоток воздуха, который ты получаешь от этой книги. Мои ученики, они тоже говорят, что не в состоянии уже оторвать себя от нее. Потому что она начинает так тебя менять, что ты тоскуешь просто по вот этим изменениям, которые ты вместе с ней проходишь. Будем надеяться, что вы преодолеете первые не очень простые этапы вхождения в эту книгу Зоар. Надо почувствовать ее стиль, метод обращения к вам, некоторую запутанность, какую-то обрывочность, который вы должны дополнить. Некоторую спутанность, потому что она одновременно перескакивает как бы с уровня на уровень и говорит о душе, и о деревьях, и о животных, и о отношениях между людьми, и вдруг Творец, и вдруг, может быть, там описывает какие-то обстоятельства, совершенно обыденные. И все это для того, чтобы дать нам в общем впечатление, ввести нас в общее мироздание, в котором нет различия между это материальный мир, это духовный мир, это Творец или это мы. Это все в одном объеме существует. И все находится в области твоих ощущений, постижений, пониманий. Все открыто перед тобой. Вот для того, чтобы вот так вот тебе все это раскрыть, она так это и делает. Причем построено это раскрытие так, что оно постепенно вводит человека, как ребенка. Показывает ему и это, и это, и это, и это, и связи между ними. И так постепенно человек раскрывает в общем цельную картину мира, каждый раз все более и более глубокую, взаимосвязанную. Необходимо понимать эту группу людей, которые написали книгу «Зоар». Это были последователи тех особых личностей, которые ушли из древнего Вавилона, пожелали развиваться в исправлении своей души. Все остальные древние вавилоняне разбрелись по всему миру и представляют сегодня все человечество. А та группа людей, которую создал Авраам из своих вавилонян, называлась Исраэль, от слов «прямо к Творцу», Исраэль, «прямо к Творцу». И их общность называлась «собранием Израиля». Так что нам надо понимать, книги написаны для тех, а все мы представляем собой тех же древних вавилонян, которые желают подсоединиться к этой группе. Она и сейчас существует. Она и сейчас находится вместе с нами здесь, эти великие души, которые передали нам в наше состояние в том виде, в котором мы можем воспринять свой посыл. Таким образом, они нас желают раскрыть для себя и себя для нас. Книга представляет собой как бы адаптер, коммутатор между нами и ими. А через них мы уже пройдем во все остальное. Так что нам надо понимать, кто нам говорит, это собрание великих душ, которые представляют собой внутри себя практически основные все свойства творения, разделенные на 10 частей или на эти 10 душ. И поэтому они смогли создать такую книгу, и поэтому, обращаясь к нам, они нас, если мы им доверяем и идем за ними, они нас просто втягивают в этот высший мир. Ну, мы с вами дальше еще будем об этом говорить и напоминать об этом. А сейчас попробуем читать. Я буду читать только оригинальный текст книги «Зоар». Мы не будем с вами разбирать мои комментарии на книгу «Зоар», потому что, вы понимаете, просто читать то, что я тут написал на русском языке, нет смысла. На каждый пункт того, что написано в книге «Зоар», мы с вами можем останавливаться на каждом пункте огромное количество раз и вообще тут проводить столько занятий. Но у вас есть этот текст, и вы сможете его сами читать. Напоминаю, что такая же книга есть у нас и на английском языке. Это практически тот же перевод с русского на английский. который сделан моими учениками. И, то есть, вы можете этим пользоваться. Давайте начнем. Значит, книга Зоар говорит о духовном мире и только. Книга Зоар говорит о самой высшей ступени самого Творца и до самой низшей ступени, до нас. Книга Зоар обращается от каждого из этих 10 великих каббалистов. Это Раби Шимон, Рашби, вкратце Раби Шимон бар Йохай, это аббревиатура Рашби, который был их учителем. Он был самым большим из них, он на уровне Кетер, то есть самая высшая сфера. Все остальные ученики представляют собой более низшие сферот, 9 сферот. Хухма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод, Малхут. Один из них вот и начинает. Раби Хизкия. Раби Хизкия открыл. Открыл, то есть он раскрывает какую-то часть мироздания и начинает объяснять его через свою душу. И обращается таким образом к нам. Другой каббалист объясняет через свою душу, третий через свою, каждый исходя из себя. Но в итоге они, каждый из нас, таким образом формируют, что мы получаем общее впечатление и формирование правильное нашей души. Потому что для того, чтобы что-то сформировать, необходимы противоположные силы, которые на тебя давят и растягивают, и в итоге формируют тебя, но именно их правильное взаимодействие, оно и производит этот результат. Раби Хизкия открыл, то есть открыл путь свету, который воздействует на нас. И говорит, сказано, как роза среди шипов. Что значит роза? Роза – это собрание Израиля, то есть Малхут. Собрание, то есть это души, когда собираются вместе, устремленные к Творцу, называемые Израиль. Так вот, вместе они представляют собой Малхут, низшую сферу из всех 10 сферот. И это собрание называется розой. Почему? Он дает аллегорию, как в нашем мире роза таким образом устроена, так и эти души, которые собираются подняться к Творцу, образуют собой вот такое вместе строение. Потому что есть роза и есть роза. То есть, что значит есть роза и есть роза? Очевидно, что есть два вида роз, два качества. Как роза среди шипов, есть в ней красное и белое, два свойства, и именно среди шипов, так и собрание Израиля, то есть тех, которые желают подняться к Творцу, Малхут, есть в нем, в этом собрании, закон, то есть ограничение и милосердие. Два противоположных свойства. Как роза имеет 13 лепестков в основании в своем, так собрание Израиля состоит из 13 видов милосердия, окружающих его со всех сторон. То есть души, которые собираются между собой, образуют между собой собрание для того, чтобы подняться к Творцу, для этого соединяются вместе. Ну, вы знаете, мы говорили много о группе, которая должна таким образом подняться, может таким образом подняться. Как только они собираются вместе, обнаруживаются вокруг них, во-первых, шипы, которые, с одной стороны, защищают их от посторонних, с другой стороны, для того, чтобы пробраться и соединиться вместе, они должны тоже преодолеть эти шипы. То есть обоюдно эти шипы устроены так, что человеку пробраться сквозь них надо обязательно приложить большие усилия, вопреки этим проблемам, которые шипы ему ставят. А с другой стороны, когда он уже проникает и соединяется со всеми, то попадает под защиту этих же шипов. И, ну, это как стражники, допустим, в другом примере. которые, с одной стороны, не пускают тебя в, допустим, в замок Творца, а когда ты уже проходишь туда, то защищают тебя от тех, кто вне его. Также и 13 листков, лепестков розы. Как только собираются они вместе, эти души, для того, чтобы достичь Творца, они ощущают, что есть в них, окружают их 13 свойств милосердия. То есть поддерживают их, начинают им помогать, объединять и подготавливать к подъему. Окружающих их со всех сторон, то есть со всех их свойств, со стороны всех свойств, хороших, плохих, неважно каких, которые только есть, со всех сторон они ощущают поддержку милосердием. Ведь Элоким, Элоким – это свойство Творца. Свойство Творца, которое относится к душам с точки зрения закона, ограничения. Сказал так. Вначале создал Элоким, вначале изначально, когда подумал, то есть была его мысль, план творения, и создал 13 слов. То есть эти 13 лепестков, 13 свойств, которые окружают людей, которые желают подняться к Творцу. Они попадают под охрану Творца, и эти свойства, которые их окружают, они даны в первых словах Торы. Сказано, вначале создал Творец небо, землю, земля была пустынна и хаотична, и тьма над поверхностью бездны и дух. Вот эти 13 слов, они включают в себя 13 свойств, которые, с одной стороны, охраняют вот это место, где могут собраться души для того, чтобы подняться к Творцу. Это как бы особое место, туда не всех пускают, только тот, кто может преодолеть эту преграду. А с другой стороны, когда они попадают, сразу же это сопротивление, что их туда не пускали, оно превращается в поддержку. И сразу же вместо ограничения, вместо строгости, ты получаешь милосердие. Это то, что он сказал в первой своей части, Раби Хизкия, один из 10 участников, авторов книги Зоар. У нас есть по этому поводу какие-то вопросы?
Вопросов много, да.
Да, пожалуйста.
На часть вы сразу отвечаете. Вот есть вопросы, что это за 13 свойств, и какой сферы.
Но это мы будем подряд, это мы будем проходить, это много еще впереди будет. Мы, проходить, что значит проходить? Мы должны начать это чувствовать в себе. Вы должны раскрыть свои чувства. Ничего здесь нету, сказал бы я, что можно понять головой. И не надо ничего абсолютно запоминать. Если вы выходите после занятия, и вы просто чувствуете, что что-то с вами произошло в течение этих занятий, а после этого ничего не осталось. Это нормальное впечатление. Главное пропустить через себя впечатление. Не текст, не знание, не понимание того. Вот в тот момент, когда вы слушаете, чтобы в это время вы себе что-то смогли вообразить, впечатлиться в чувствах. Не столько в голове, сколько в чувствах. Голова нужна для того, чтобы воспринять и сопоставить между собой то, что Зоар говорит. И почувствовать как-то, чуть-чуть. Что же это может быть? Создать в себе какой-то образ, какую-то картину. Вот как мы говорим, допустим, стоят какие-то стражники, шипы, они не пускают, есть какие-то ограничения, я хочу сквозь них пройти, для того, чтобы собраться в какое-то место, из которого есть какой-то подъем к Творцу. Вот эти 13 ограничений там есть, после этого я туда прохожу, и становятся эти 13 ограничений 13 лепестками. Они меня начинают уже защищать, они начинают меня собирать, помогать мне вместе с остальными собраться в такое единое устремление к Творцу, которое начнет мне его раскрывать. Это все как бы мы находимся в основе розы, а роза сама еще наверху. В основании розы находятся эти 13 лепестков, знаете, такие зелененькие, маленькие, с шипами. Так вот, к этому месту нам надо подойти, к сердцевине. А потом из нее мы уже сможем раскрыть саму розу. Так вот, такое впечатление, оно должно в вас остаться. И таким образом мы развиваем орган ощущения высшего мира. Кажется, что, в принципе, это какое-то такое, чем мы занимаемся? На самом деле мы с вами занимаемся тем, чем занимается маленький ребенок, когда он постигает наш мир. Он не знает, что с ним происходит. Он не знает, что ему показывают, что ему говорят. Он просто впечатляется. И из этих впечатлений складываются какие-то внутренние модели. Затем он их сопоставляет, начинает сравнивать, запоминает, сравнивает с тем, что запомнил раньше. И вот так вот начинается постижение, вход в новый мир. Так вот, по этому же принципу, абсолютно природный, чисто природный принцип постижения, развития человека, так мы с вами себя, духовных начинаем развивать. Ну, давай, вопрос, если есть подходящий.
Вопросов много. Константин из Канады, из города Эдмонтон, спрашивает. Зоар сияние, а что, собственно, сияет, Орхахма или Орхасадим?
Сияет вообще Орхухма. Но мы в течение этой книги узнаем, каким образом мы можем вызвать его сияние, потому что оно может произойти только в свете Хасадим. Мы сейчас с вами находимся в объеме всего мироздания. Расстояний нет. Духовный мир не находится за пределами нашего мира, где-то там, за концом Вселенной. Дело в том, что просто мы не можем его ощутить. Вот здесь вот весь объем этот существует, а мы его ощутить не можем. Потому что нет у нас к нему света, который бы его раскрыл. Мы должны из себя излучать свет бины, свет хасадим. И тогда в этом свете бины мы начнем видеть свет хухма, проявление духовных качеств, свойств, объектов и так далее. Так вот, вся наша работа над собой, она заключается в том, чтобы мы стали генераторами, излучающими свет хасадим. И в той мере, в которой у меня будет этот свет хасадим, это значит, появляется у меня духовное кли. И я в нем смогу обнаружить все духовные объекты, которые представляют собой свет хохма. Поэтому зор называется сияние. Это то сияние, которое вы обнаруживаете в себе, становясь источником света хасадим, источником свойства отдачи. Дальше.
Дальше спрашивают, вот перевод с испанского, я не очень понял от кого, кто-то из наших слушателей, испаноговорящих. Шипы – это клепот, кожура?
Конечно, шипы – это клепот, это кожура, это все наши недуховные свойства, антидуховные мысли, всевозможные наши привычки, взгляды, всевозможные наши какие-то ранние, прошлые представления о ком-то, о чем-то, которые нас отделяют от духовного, в принципе, которые нас отделяют от объединения. Потому что все духовное постигается в объединении, в соединении между душами. Так вот, шипы, клепот, нечистые силы, это не просто так, что я думаю чего-то там, как бы удобно провести время или что-то еще. Это только те желания, которые направлены против других. Это та ненависть, которая существует в нас, отторжение, которое существует в нас относительно друг друга. Это то, против чего воевал практически Авраам в Древнем Вавилоне и призывал к тому, что надо объединяться, что то разъединение, которое они обнаружили, и непонимание друг друга, что вдруг появилось множество как бы языков, перестали друг друга понимать, это создано именно для того, чтобы над ним соединиться и тогда подняться на уровень действительно выше этой Вавилонской башни до небес, до Творца. Дальше.
Марко из Италии спрашивает, как можно так сделать, чтобы изучать Зоар ощущениями сердца и не использовать разум, или как-то без нашего разума?
Разум, он необходим, ведь без разума мы не будем чувствовать, что ощущаем. Разум, он помогает нам в ощущениях. Это неотъемлемая часть наших свойств. Рядом с каждым желанием, рядом с каждым свойством, ощущением, должен существовать разум, чтобы понять, что мы ощущаем, сравнить, развить ощущаемое и так далее. Или наоборот, отдалиться от него. То есть разум необходим. Но он должен просто быть одновременно с ощущением направлен в нужную сторону. Так что Каббала нисколько не пренебрегает разумом. Она просто говорит нам, что он должен быть правильно направлен, не эгоистически, чтобы мы наш разум употребили на достижение высшей цели.
Очень много учеников спрашивают, что делать, когда во время чтения книги Зоар, во время урока по книге Зоар, очень хочется спать или отвлекает очень много посторонних мыслей.
А вы спите. Между нами говоря, вы можете спокойно спать. В этом вы никому не мешаете. И, в принципе, дремота, она может быть и полезна в процессе изучения книги Зоар. Это первое. Второе, что кроме спать?
Очень много посторонних мыслей.
А посторонних мыслей?
Да. Что с ними делать?
Ну, с ними что делать? Это и есть те шипы, которые вас не пускают подобраться к розе. А роза представляет собой уже все соединение души с Творцом. Так что пытайтесь каким-то образом сквозь них пробраться. Давайте пойдем дальше. Пункт второй. А далее упоминается имя Элуким. Как мы говорили, имя Элуким – это одно из имен Творца, которое обозначает его строгость, строгое отношение к творению. Отношение Творца, оно, грубо говоря, состоит из двух направлений к нам. Правая и левая линия – строгость и милосердие. А затем они разделяются, естественно, еще на множество проявлений. И в нашем мире мы чувствуем со всех сторон, не зная только от чего и как, но следствие этих двух воздействий на нас. А далее упоминается имя Элуким. Второй раз сказано «Элуким витает». Так, и дух Творца витал над бездной и так далее, если вы помните. Зачем употребляется в таком смысле это название Творца, что он витает? Это для того, чтобы появились 5 твердых листьев, окружающих розу, называемых спасением. То есть, кроме созданного вот этого вот такого устройства, называемого розой, о котором мы говорили, лепестки, 13 лепестков, шипы, еще возникают 5 лепестков особых, называемых спасением или даже вратами спасения. То есть, теми свойствами, через которые мы можем войти внутрь, если мы эти свойства как-то адаптируем на себе, обретем. Если они проявятся в нас, то они и будут теми условиями, с помощью которых мы окажемся внутри этого духовного единения Израиля, то есть тех душ, которые стремляются к Творцу вместе с Творцом. И об этой тайне этих 5 твердых листьев, 5 ворот спасения, они могут быть закрыты, они могут, да, открыться. Об этой тайне их сказано. Почему тайне? Потому что надо понять, каким образом они воздействуют на меня, как я могу их открыть. Если я принимаю на себя их свойства, ворота открываются. Если я противоположен им, они закрыты. Вы знаете, как мы открываем дверь? Кому? Кто вхож в этот дом? Кто находится внутри него, может находиться внутри него с согласия, то есть с подобия хозяину? Так и здесь. Если я принимаю на себя пять этих условий, пять ворот так называемых, то они для меня становятся вратами спасения. Я вхожу сквозь них, уже обладая их свойствами, внутрь этого единения души с Творцом. И о этих пяти воротах сказано: кубок спасения подниму. Смотрите, как Зоар вдруг перескакивает. Были какие-то шипы, были листики, были там 13 лепестков, появилось сейчас еще 5 лепестков. Теперь вместо 5 лепестков, он говорит, есть рука, которая держит кубок, который состоит тоже из 5 пальцев. Берет всевозможные такие аллегории, как нам кажется, совершенно, но для чего они нужны? Мы потом узнаем, что стоит за этими, за всеми, именно этими образами. Почему он берет из нашего мира такие образы? Потому что, связывая все эти образы между собой, самым оптимальным способом он нас вводит в ощущение высшего мира. Вот вы увидите, что насколько глубоко, понимая природу всего этого, они написали, прописали нам каждое слово. Вот капает просто с каждым словом инфузия в нас и приводит нас в духовное чувство. Значит, и об этих пяти вратах, вратах спасения, сказано: кубок спасения подниму. Это кубок благословения. То есть, когда человек благословляет Творца за то, что он создал для него вот эту систему связи между ним и Творцом. Кубок должен находиться на 5 пальцах, как роза на 5 твердых листьях, соответствующих 5 пальцам. И эта роза и есть кубок благословения от второго слова «Элоким» до третьего слова «Элоким». Потому что слово «Элоким» – это имя Творца. Оно повторяется в Торе определенное количество раз. И сказал Бог, да будет так, и сделал Бог так, 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 и так, и так далее, Бог и так далее. То есть название Элоким, оно повторяется много раз. В других случаях попеременно с ним употребляются другие названия Творца, то есть другие его проявления относительно нас. Таким образом, мы с вами постепенно начнем понимать, как написана Тора. Она рассказывает о отношении Творца к нам, и как мы можем в соответствии с Его отношением к нам начать реагировать, начать знакомиться, начать общаться с Ним. Это и есть раскрытие. Мы начнем понимать Его язык, Его общение с нами. Как маленький ребенок. Мать что-то там гугукает, улыбается, он поначалу вообще же не реагирует в первые дни, потом начинает на это реагировать, улыбаться, дергаться как-то, потом начинает гугукать, потом начинает понимать ее как-то, начинает требовать и так далее. То есть каждый раз все более и более осознанно входить в связь. Так и мы. Так вот, кубок этот должен находиться на 5 пальцах, как роза на 5 твердых листьях, соответствующих 5 пальцам. И эта роза есть кубок благословения. Благословение, когда человек начинает благословлять Творца. Он начинает понимать, для чего создан, и что все это создано, вся эта система связи между ним и Творцом создана ради него. Исходит из милосердия Творца, из желания Творца сделать человека равным себе. И это действие происходит, описано в Торе, от второго слова в ней «Элоким» повторяющийся в ней сначала Торы и до третьего слова Элоким. Там есть всего 5 слов между этими двумя словами Элоким. Сказано так: парит над поверхностью вод сказал. То есть есть 5 этих слов. Если вы возьмете Тору, Библию, то вы увидите. Так? И дух Элоким парил над поверхностью вод и сказал Элоким. Так вот, Элоким в начале, Элоким в конце, посреди 5 слов. Эти 5 слов олицетворяют 5 этих листиков или 5 пальцев, на которых держится роза. И далее сказано, там же, в Торе, после этого слова Элоким третьего, «Да будет свет». Это уже интересно. Это свет, созданный Творцом, но скрытый и включенный в союз между ним и душой, и человеком, который достигает этого состояния, когда человек проникает сквозь вот эту систему и проходит эти 5 следующих свойств, 5 этих пальцев его, то есть рука человека, его желание, оно становится основой для кубка благословения Творца, тогда вследствие этого благословения ему раскрывается свет. Человек произносит «Да будет свет». Он раскрывает это. Это свет созданный, но скрытый. Сейчас он это понимает после благословения, потому что «Да будет свет», он пришел к этому. И включенный в союз, вошел в розу и дал ей семя. То есть этот свет, который раскрывается в розе, он что-то в ней начинает зарождать. И он называется «древо плодоносное, в котором семя по роду его». Так сказано. И породил Творец древо плодоносное, в котором семя по роду его. И семя это находится в знаке союза, в связи между душой и Творцом. Что-то произошло, что-то мы почувствовали, что-то мы, какую-то связь внутри себя создали. Это начало вот такого вот непонятного нам мира, в котором как-то соединяются между собой какие-то объекты, какие-то слова между собой, а все это постепенно, постепенно начнет потом проясняться и проявляться в каких-то образах, чувствах. А дальше в реакциях взаимных, когда мы начнем чувствовать, что это все живет, имеет свое какое-то действие на нас, и мы, соответственно, можем воздействовать на это. И вот таким образом Зор вовлекает нас в тот мир. И третий пункт, очень маленький, который мы должны еще сегодня пройти. Как союз оплодотворяется, мы говорим о том, что там возникает семя внутри этой розы. Так вот, как этот союз между человеком и Творцом оплодотворяется в 42 зевугим, то есть соединениях, сочетаниях их между собой, слияниях от того семени, происходит 42 сочетания. Так тайное имя имеется в виду раскрывающийся смысл творения и Творца человеку, осеменяется всеми 42 буквами начального деяния творения. То есть, если мы там раскроем оригинальный текст, мы увидим там эти слова, которые состоят на самом деле из 42 букв. Откуда происходят эти 42 буквы, мы с вами потом узнаем. Это так называемое шем-мем-бет. Особое устройство, находящееся в бине, которое действует на нас и таким образом нам двигает вперед. Значит, из того, что человек достигает входа через пять ворот, благословляет Творца за то, что он создал ему такую вот возможность связи с собой, озаряется светом, свет приносит себя как семя, которое зарождается в душе человека и производит работу, которая называется 42 особых буквы или 42 особых видов соединения, слияния, контакта между душой и Творцом. Вот мы прошли с вами какие-то определенные этапы развития человека, входа человека в контакт с Творцом через вот такую аллегорическую вроде бы картину. На самом деле она не аллегорическая. И в нашем мире то, что мы видим силы. Ту же розу в нашем мире, если бы у меня она здесь была, это не роза, это силы, которые рисуют мне на моем экране такое впечатление. Так вот, те же силы нарисуют мне на моем экране такое же впечатление от высшего мира. И это одни и те же силы. И эти пять пальцев, и этот кубок, и благословения, и шипы, и листки, и лепестки – все это практически одни и те же силы. Потому что все миры параллельны. И поэтому, возбуждая в себе вот такую вот картину, которая вроде бы нашего мира, мы при этом постепенно, незаметно для себя, вдруг входим в отношение к силам, к ощущениям, к реакции между нами и Творцом через вот эти образы. Ну, у нас еще есть пару минут на ответы.
Мы получили...
Значит, мы с вами прошли первую часть, первую статью из книги Зоар, которая называется «Роза». Со страницы 210 до страницы 230. А в следующий раз, естественно, мы пойдем дальше на странице 231 «Ростки цветов». Это следующая статья. Из таких статей состоит вся эта книга. В принципе, вся книга Зоар, она разделена на статьи. Так, пожалуйста.
Мы получили вот вопрос из Китая, причем на китайском языке. Очень красивые иероглифы.
А нам перевели их?
Да, и нам очень хорошо вовремя перевела, наверное, наша Аста.
Угу.
Зоар, это вопрос задал Авей из города Гуанчжоу, из Китая.
Угу.
Зоар описывает духовный мир. Как мне это связать с моим теперешним состоянием?
Это свяжется. Это свяжется. Во-первых, может быть, это, я не помню, и в Америке, и в Турции мы встречались на конгрессах с нашими китайскими товарищами.
Uh-huh.
Вот. Что я могу сказать? Ну, во-первых, я рад, что это из Китая, и у нас очень большой китайский сайт, и много материала, так что я очень рад, что есть возможность у наших китайских товарищей учиться и быть на связи с нами. Не надо беспокоиться о том, как это все произойдет с вами. Если вы можете, то, что мы сейчас с вами прошли, прослушайте еще раз. И еще раз, и еще раз. Ничего не запоминайте. Абсолютно. То есть, если останется пустая голова, это хорошо. Не пытайтесь забывать, но не пытайтесь запоминать. Потому что самое главное, в нас должны произойти чувственные изменения. Мы должны образовать в себе возможность ощущать. Когда мы начнем ощущать, мы начнем между нашими ощущениями сопоставлять наши ощущения. И тогда появится разум. Но он появится после того, как появится в нас какое-то определенное количество ощущений. И нам будет необходимо в них разобраться. Вот тогда начнет развиваться разум. Разум развивается вслед за чувствами. И только лишь в том объеме и в той глубине, когда надо эти чувства обработать и понять, что я ощущаю, для чего, как и так далее. Поэтому учеба, она наша, заключается принципе, в том, чтобы создать 5 духовных органов чувств. И надеемся, мы это сможем сделать. Дальше.
Вот спрашивают и студенты, и преподаватели, какие возможности дает такое обучение виртуальное, где есть интерактивная форма работы с преподавателем, как относиться ко всем формам обучения и включаться в эту учебу, после этой учебы, куда лучше, как лучше продолжать работу и учебу, и объединение. Ваш совет.
Я не знаю, трудно сказать, если есть время у человека на все на это, но я бы очень советовал, потому что на утренних уроках мы идем по какой-то определенной программе, но она не для новеньких. На наших сегодняшних вот этих уроках, мы сейчас будем проходить книгу «Зоар», она все равно не дает вам систематических знаний, которые все равно необходимы. Поэтому я бы очень советовал участвовать в систематических занятиях наших кампусов, наших отделений во всем мире, очно, заочно, виртуально, неважно как. Таким образом вы получите все-таки базисные знания. Кроме чувств, необходимы базисные знания по устройству мироздания, по тому, что написано в наших источниках, статьи Баля Сулама и Рабажа. Это все просто необходимо пройти, необходимо знать, необходимо с этим работать. Зоар – это чувственное введение в высший мир, не заменяет совершенно всего остального, не заменяет. Оно должно идти параллельно или до этого. Здесь люди есть, которые занимаются у меня лет 15 последних, а есть даже больше. Есть такие, которые по 18-19 лет занимаются здесь, пришли ко мне где-то в 91-90 году. И только сейчас они приступают к изучению книги Зоар. Время не пришло, а сейчас да. Но это не заменяет никоим образом того, что они прошли за эти годы. Вам предлагается все пройти в сжатом, четком, таком специально подготовленном для вас виде на этих занятиях, о которых говорит Саша. И я очень советую. Без этого вы не сможете потом и в книге Зоар разобраться. Потому что далее книга Зоар все-таки, как бы то ни было, она оперирует с Парцуфим, с Ферот, миры. В общем, со всеми частями мироздания технически, которые описываются или в введении в науку Каббала, или в Талмуд де Сферот, или и так далее. Так что нам это надо будет знать. Там вкратце вы это получите. Но мы и также... на этом мы должны закончить. Будьте здоровы, до следующего раза.